новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 18 марта, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как город едет. Все это в прямом эфире. Вы пишете через СМС-портал или через Телеграм. Вы дозваниваетесь в прямой эфир без предварительной модерации, когда набираете номер 7373948, либо просто смотрите и слушаете нас в интернете, в Телеграме, на Ютубе или ВКонтакте.
В движении.
В городе 5-бальные пробки, дальше хуже, 5 баллов нам обещают на 5 вечера, потом 2 часа 6-бальных пробок в 6 и в 7 вечера и 4-бальные пробки на 8 вечера, по прогнозам. Судя по всему, в центре города перекрытие, довольно много бордового цвета, прежде всего в северной части Садового кольца, ну и, соответственно, на тех дорогах, которые от северной части Садового кольца в сторону Кремля. Например, обращаем внимание на набережные, соответственно, Пречистенская набережная. Вот тут все бордового цвета, соответственно, от Крымского моста и до Кремлевской набережной. Еще обращаем внимание на большие проблемы на Болотной площади. Там тоже все бордового цвета. Ну и много бордового цвета от Крымского вала туда в сторону Павелецкой. И в ту, и в другую сторону, особенно в районе станции метро Добрынинская. Там совсем и Большая Ордынка стоит, и от Полянки тоже нормального движения нет. Но надо сказать, что и в сторону Кремля, если по Пятницкой улице ехать, это мы и из нашего окна видим, нормального движения тоже нет. В целом 5 баллов, еще раз напомню, 5 баллов обещают на 5 вечера, а потом 2 часа 6-бальных пробок.
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, в 42 регионах Российской Федерации все-таки пересмотрели тарифы на электроэнергию для населения. Эта история с дифференцированными тарифами. Скандалов по этому поводу было довольно много, но, с другой стороны, только в половине тарифов, регионов тарифы пересмотрели. В общем, что это за история? Первая тема. Вторая. В Роструде сообщили об увеличении числа сотрудников с серой зарплатой в Российской Федерации. Говорят, что неоформленных стало больше на 5%. Насколько это значимый рост и почему говорят, что серые зарплаты выше белых чуть ли не на треть? Это такая налоговая нагрузка, которой люди избегают. Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. Путин поручил следить за возвращением западных компаний, как он выразился, хлопнувших дверью. Потом в шутку призвал не слушать Пескова про время беседы с Трампом. Напомню, до этого Песков говорил, что примерно от 16 до 18 по московскому времени Путин будет с Трампом разговаривать, но Путин сейчас на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. И вот, говорит, как пишет агентство ТАСС, Путин не стал торопиться обратно в Кремль на скорый разговор с лидером США Трампом и пошутил, что по этому поводу слушать пресс-секретаря Пескова не стоит.
Поток. Успеем сказать главное.
Еще срочное сообщение. Минюст с февраля 2022 года зарегистрировал 680 нормативных правовых актов, связанных с СВО и противодействием санкциям. Путин, говоря об антироссийских санкциях, вспомнил о поправке Джексона Вейника. Это, соответственно, агентство РИА Новости. К марту из реестра иноагентов 224 человека исключены и организаций. А всего в реестре сейчас данные о 953 иноагентах. Это новые сообщения со ссылкой на Чуйченко. Соответственно, сейчас они стали появляться в больших количествах на лентах информационных агентств. Первая тема. Тарифы на электричество в некоторых регионах существенно выросли в 2025 году, как говорили, для того, чтобы с перекрестным субсидированием не мучиться, ну, когда, соответственно, промышленные предприятия вынуждены частично за население платить. А население тем временем начинает майнить, много электричества пользует, и потому ввели эти дифференцированные тарифы в разных регионах по-разному. В данном случае везде принимали решение власти, и потому, к примеру, при серьезном превышении объемов потребления электричества в Московской области вы заплатите немного больше, но лишь немного. А если то же самое произойдет с вами, к примеру, в Липецкой области, то ваша оплата вырастет почти в два раза. Повышающий коэффициент теперь 1,8. 7,8 в 42 регионах довели, соответственно, увеличивается вот эта вот не так сильно оплачиваемая меньшая часть электричества. То есть, если раньше было 3900 киловатт в месяц, то теперь, соответственно, умноженное на 1,8. Валерий Семикашев, заведующий лабораторией прогнозирования топливно-энергетического комплекса Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН. Валерий Валерьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, что произошло с этими тарифами на электричество? Почему люди стали жаловаться, что они просто дома отапливают, а при этом в два раза больше платят за электричество?
История в том, что больше платят только за тот объем, который превышает вот эту вот норму, да, которая 3900. Соответственно, большая часть вы платите по обычным тарифам, а за превышение платите по повышенным тарифам.
Ну да, но получается, что люди, которые ничего плохого не делали, а ведь говорили, что тарифы вводятся для того, чтобы как-то заставить заплатить людей, кто, к примеру, майнит, да, электричество для заработка использует. А люди вроде как-то не для заработка использовали, а платить стали все равно существенно больше. Это какая-то ошибка?
Это не ошибка. Действительно, в регионах должны были предусмотреть решение для тех, кто использует электроэнергию. У нас есть понижающий коэффициент, например, для электроплит, для сельской местности. Да? Если это используется для горячего водоснабжения или отопления, там должны быть более высокие объемы, которые оплачиваются по обычной цене. И в ряде регионов это введено на самом деле.
Все-таки, а как это было все отдано на откуп регионам? И я вот посмотрел, например, в Московской области, если ты превышаешь 3900 киловатт, да, ты будешь больше платить, но не намного больше. А вот в Липецкой области этот переход приходит почти к удвоению цены. Эти решения местных властей тоже можно говорить о том, что они были ошибочны в некоторых регионах?
Возможно, где-то не досмотрели, да, действительно, власти, но вот есть регионы, где достаточно много используется электроэнергия как основной вид отопления. Одно дело, если вы это используете на даче, да, или как дополнительное, да, холодное вы дополнительно включаете, то есть это относительно небольшие объемы, то там, наверное, меньше этому уделили внимания. В тех регионах, где там централизованно отапливаются электроэнергии, там этому уделяли внимание, и там... Ну, то, что я читал, там нет больших проблем.
Хорошо. Теперь, когда вот говорят про 42 региона, что проблема решена, ввели коэффициент 1,8, и теперь люди будут действительно переплачивать, только если пытаются на электричестве зарабатывать.
Смотрите, у нас такая система. Есть некоторая расчетная цена на электроэнергию, она выше, чем те тарифы, которые платят население. Коммерческий сектор, промышленность платит по вот этим вот, ну, некоторым расчетным справедливым тарифам. Там тоже тарифная сетка, и все различается. Соответственно, идея перекрестного субсидирования, она родилась еще в 90-е, и она до сих пор остается, и оценки там от 150 до 300 и до 500 миллиардов рублей в год начисляется. Это и промышленность с прочими потребителями, населением, и там вот этими бюджетной сферой, это и межрегиональные перекрестки, и так далее, и так далее. С этим, вот конкретным этим повышением, конечно же, не разобраться, это там процентов там 5, может быть, 3% касается. То есть это очень небольшая доля всего перекрестного субсидирования убирается этим решением. Но если разбираться с точки зрения, ну, там, справедливой экономики, то введение повышенных более справедливых, да, в кавычках, да, что такое справедливо, сейчас не берем, но более приближенным к тем ценам, которые регулятор оценивает как там равновесная справедливая цена тарифов для повышенного потребления, это нормально. То есть богатые потребители, которые там кто-то отапливает бассейны, кто-то еще там, да, там какие-то там, кто-то повышенный энергокомфорт испытывает, излишне потребляя, то это нормальный уровень. Вот по моим оценкам, для обычного домохозяйства это нормально. И загородного, и как второе жилье, и как основное жилье, если у вас там есть основной вид отопления, этого объема электроэнергии достаточно для покрытия всех нужд.
Тогда
обычный пользователь разумен, чтобы он платил по той цене, которая, ну, как бы ближе к некоторой справедливой, опять-таки, да, не говоря, что такое справедливое.
Тогда еще одна история. Все-таки страна большая, и когда только в каждом втором регионе принимаются решения о пересмотре тарифов на электричество, это что получается? Значит, где-то есть проблема, а где-то нет проблемы?
Я считаю, это проблема плохого регулирования в целом электроэнергетики. Это чуть более высокий уровень. То есть, да, это, значит, региональные власти поменяли, да, некоторую лояльность населения к себе, да, вот введя такие вещи, то есть, в принципе, они могли не утвердить или утвердить какое-то небольшое изменение, которое там сильно не скажется. Ну, кто-то утвердил больше по каким-то обоснованиям.
Ну и последнее. Сегодня в сообщениях о том, что, соответственно, вот в 40 регионах тарифы пересмотрели, было отдельное упоминание, что, мол, пересмотрели тарифы, а главное, то есть от этого перекрестное субсидирование не пострадало. Получается, что вводи тарифы, что не вводи тарифы, перекрестное субсидирование не меняется. Тогда ради чего это все?
Еще раз, население потребляет относительно мало, там процентов 10-15, как считать, от всей электроэнергии. И вот эта вот оценка перекрестного субсидирования, она очень ангажирована, она в разы отличается у разных исследователей, да, или там интересантов, да. И вот этим решением мы очень небольшую, ну вот так я сходу говорю, это 3-5% не больше всей перекрестки касается, да. Понятно, что этим решением не решить. Но это вот один из шажков в сторону отказа от перекрестном субсидировании. При этом я не вижу, чтобы мы в логике развития нашей электроэнергетики, развития то, что у нас все-таки социальное государство и так далее, мы избавились от этого перекрестного субсидирования меньше, чем за лет 15-20, если не делать реформу электроэнергетики, я имею в виду не как Чубайс ее делает, а делать, ну, некоторую такую реформу, которая бы более качественные условия для развития энергетики создала, чего сейчас нет.
Когда вы говорите, это первые шажки, и, как я понимаю, с вашей точки зрения, в нужном направлении, какими, если коротко, с вашей точки зрения, прогнозировать, какими будут следующие шаги, и значит ли это, что электричество для населения неизбежно будет дорожать в России?
Ну, к сожалению, шаги у нас плохие с макроэкономики и с макроуправления отрасли. Дело в том, что сейчас принята большая программа инвестиций, которая посчитана по, на мой взгляд, завышенным объемом вводов, то есть вводят больше, чем надо, соответственно, надо будет содержать большее число мощностей энергетических, чем реально нужно экономике, соответственно, больше платить придется. И в логике того, что у нас достаточно высокие процентные ставки, стоимость капитала и сейчас дорогие инвестиции, а хотят очень много построить в ближайшие там, 5-7 лет, когда эти ставки все равно останутся относительно высокими и дорогие инвестиции будут, то мы все равно получим ускоренный рост. Ну, по разным оценкам, да, там, но большинство скажет к тому, что у нас будет ускоренный рост цен на электроэнергию относительно индекса даже инфляции, которая немаленькая.
Спасибо. Валерий Семикашев, заведующий лабораторией прогнозирования топливно-энергетического комплекса в Институте народно-хозяйственного прогнозирования РАН. Значит, смотрите, 42 российских региона, в том числе Сибирский федеральный округ, Дальний Восток, Северный Кавказ, Подмосковье отдельно упоминается, они решили применить к диапазонам потребления электроэнергии по дифференцированным тарифам повышающий коэффициент до 1,8. Чтобы вы понимали, с 1 января 2025 года вы можете по обычным, так называемым льготным ценам потреблять электричество на уровне 3900 киловатт в месяц. Если больше 3900 киловатт в месяц, до 6000 киловатт в час в месяц, то тут уже будут новые тарифы. Точнее, они есть, они в каждом регионе уже объявлены и действуют. Если больше 6000 киловатт, то еще больше. В некоторых регионах, напомню, тарифы существенно менялись при переходе даже от первого диапазона ко второму. И вот теперь, соответственно, 3900 можно в 42 российских регионах умножать на 1,8 и продолжать платить за электричество, соответственно, по льготной цене. Виталий, у нас почти всю дорогу говорили, что электричество дешевое в сравнении с какой-нибудь Данией, и, как он предполагает, нашим некоторым властям, это его формулировка, хочется догнать Данию и сделать электричество золотым для наших людей. Ну, пока еще долго, даже если в вашей логике говорить, соответственно, еще долго некоторым нашим властям догонять Данию придется. Я посмотрел в начале прошлого года, тариф для населения в Дании превышал в переводе на рубли 30 рублей за киловатт-час. Напомню, у нас разные тарифы в разных областях, но максимальный, о котором знаю я, это 7 рублей. Ну, правда, мы не говорим о потреблении электричества, скажем, в втором или третьем диапазоне по новым этим расценкам. Население майнит крипту и тапает хомяка, утверждает Григорий 859-й, и этим он объясняет рост потребления электричества. А 724-й полагает, что берут с тех, до кого проще дотянуться, а с майнеров, да, майнеров, полагает 724-й, дотянуться гораздо сложнее. Да ну, а чего такого? То есть, если физическое лицо майнит с этого счетчика, что такое гораздо сложнее дотянуться? Доходишь до счетчика, да снимаешь показания. 7373948, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Мне кажется, вот эти майнеры, это не настолько глобально в нашей родине, да, чтобы прямо это было сильно заметно. Мне кажется, это просто повод, чтобы повысить тарифы.
Ну, а это ваше тарифы... предположение, еще раз. Ну, говорят же, вот это интересно, человеку говорят, допустим, майнет много. Он говорит, а мне кажется, что нет. Ладно, это такой странный спор, хотя что вот Григорий нам присылает фотографии. В Подмосковье дневной тариф 9 рублей, это Кирилл 136, в общем, теперь уже больше, чем 7 рублей, ведь 9 рублей, как пишет Кирилл, вроде самый большой в стране. Хомякани тапают с сентября, утверждает Павел 134, не позорьтесь, проект закрыт. Андрей 636 говорит, мы просто будем за Абхазию платить, им бесплатно гуманитарная помощь, то есть вы полагаете, что Абхазия так много электричества потребляет, что это вот настолько серьезно, что даже больше проблем, чем с майнингом. Ладно, Игорь 580, у нас универсальный тариф, это про Италию, да? 0,17 евро киловатт-час. Соответственно, ну, как вы понимаете, 18-20 рублей. Тарифы, которые учитывают время суток, имеют стоимость 18, соответственно, в рубли, если переводить, примерно. В одном диапазоне 16, в другом диапазоне, точнее, и во втором, и в третьем. О, как интересно. Но, видите, тоже вот в Италии небольшой большая разница. Самый дорогой на 18 рублей, а который подешевле 17,5.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Кстати, интересная история. Вот если Игорь нам пишет о собственном опыте, да, он говорит, у нас вот столько. 0,17 евро киловатт-час. Универсальный тариф. А если по разбивке по времени, 0,17 и 0,16, соответственно, в разных временных диапазонах. А вот там, где я говорил про 30 рублей в Дании, написано, что в Италии за электричество для потребителей примерно 36 рублей. Тогда, может быть, и в Дании на самом деле цены на электричество не несколько ниже. И тогда уже наши цены на электричество довольно близки. Ну, то есть двукратная разница. Это же разве столь серьезно, чем, к примеру, когда мы говорим, что разница в ценах между странами пятикратная. Но как бы то ни было, еще раз, у нас, значит, 9 рублей, а в Италии, как утверждает наш слушатель Игорь, примерно 18. Во всем виноваты те, кто рассаду выращивает. Вон лампами все увешано, пишет Павел 134. А Виталий говорит, в Абхазии может быть все-таки много майнеров, однако мы туда поставляем бесплатно электричество. То есть вы полагаете, все-таки вот одна Абхазия – это проблема для всей Российской Федерации. Ладно, мы движемся к евроинтеграции со всеми прелестями, уверен Кирилл 593-й. Кто-то в правительстве западники, скоро, как в Европе, будем бояться топить дома. Григорий, работаю на производстве счетчиков, могу любую скидку сделать на электричество. Это просто вас еще не нашли, правоохранительные органы, я так подозреваю. Ладно, в Роструде сообщили об увеличении числа сотрудников с серой зарплатой. Говорят, неоформленных стало больше на 5%. Большинство граждан получают деньги в конверте. Еще говорят, что зарплата, серая зарплата, так называемая, больше средней по региону, обычно примерно на 35%. Доцент базовой кафедры торгово-промышленной палаты управления человеческими ресурсами в Плехановском университете Людмила Иванова-Швец к нам присоединяется. Людмила Николаевна, здравствуйте.
Добрый день.
Вот эти 5%, о которых сегодня пишут, ссылаясь на Роструд, насколько это значимый рост тех, кто получает серую зарплату?
Ну, вы знаете, это все-таки значимый рост, потому что мы очень серьезно вроде как боремся с серыми зарплатами и стремимся к тому, чтобы их количество сокращалось, конечно, всякими такими экономическими и юридическими способами, да, не очень административными, не очень резкими, но, тем не менее, стремление это есть, и как-то мы шли по пути с сокращения серых зарплат. Но они очень живучи, скажем так, их много действительно, и такой, я бы сказала, даже достаточно высокий процент увеличения этих серых зарплат, это, конечно, не очень положительно влияет на экономику в целом.
Почему говорят, что серые зарплаты выше белых примерно на 35%? Чем объяснить такую разницу?
Ну, вы знаете, это утверждение, хотя сейчас у Минтруда есть инструменты, которые могут, да, в динамике посмотреть аналитику, и можно сказать, что сейчас цифры, наверное, более точные, но, тем не менее, конкретные, конечно, проценты и размеры никто сказать не может, поскольку это серый, поскольку это за официальной чертой, поэтому это только предположительно, но это уже много. Это действительно много, и здесь можно смотреть, конечно, на уровень доходов и расходов, на размеры, есть разные инструменты, с помощью которых мы можем определить вот эту долю серых зарплат.
А как вообще можно посчитать? Это вот наши слушатели, пока мы с вами говорим, нам пишут, а как можно вообще эти серые зарплаты посчитать, если мы как раз жалуемся на то, что учесть их довольно сложно?
Ну, во-первых, есть статистика, да, есть расходы, например, регионов на выплату тех же пособий, социальных каких-то выплат, пенсий, есть статистика, которая учитывает заработные платы, средние заработные платы, мы же все сдаем отчетность.
Подождите, то есть...
Денежные потоки, которые тоже фиксируются. Это все учитывается.
То есть высчитать количество людей, которые получают неофициальную зарплату, можно, исходя из других цифр, которые официально передаются в статистику?
Конечно, да, конечно, конечно. И банковская система, и денежные агрегаторы, все это можно, да, посчитать. Да, объем денежной массы. Понятно, что у нас, да, ну, сейчас даже проще это посчитать, потому что у нас нет такого огромного количества валютных взаимоотношений, валютных расчетов. Когда их было много, там даже было сложнее. Сейчас мы знаем, да, что у нас не такое, ну, в общем, у нас запрещены расчеты в валюте. Ну и, в принципе, хождение валюты у нас очень резко ограничилось.
Вообще, возвращаясь к цифре, уже не про 5% роста, а вот эта абсолютная цифра 823 тысячи человек в большой стране с огромным населением, 823 тысячи человек, как считают в Роструде, получают серую зарплату. Это ведь мало.
Ну, я думаю, что это не окончательная цифра. Мне кажется, это даже может быть больше.
Вообще, вот на ваш взгляд, какова доля, если не исходить из официальной статистики, какова доля вот этого серого рынка на рынке заработных плат?
Ну, вы знаете, я могу ориентироваться только на результаты неких там, даже есть и у нас, да, такие вполне себе государственные органы, которые, но это где-то 20 до 30%.
Ну и вот это уже, как кажется, довольно серьезная история. Получается, да, что в результате этой жестокой борьбы государства с серыми зарплатами до 30% до сих пор остаются в сером рынке.
Да, да, пока государству не удается, да, так существенно сократить эту долю.
Хорошо. Людмила Иванова-Швец, доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты Российской Федерации управления человеческими ресурсами в университете имени Плеханова. Нет, плохо, конечно, что есть серая зарплата. Хорошо, что мы так поговорили с Людмилой Ивановой-Швец. Очень странно это выглядит, пишет 857-й. Вот, говорит, почему средняя по региону зарплата увеличивается? Это же из-за серых зарплат, но непонятно. Слушайте, вот видите, вы сами, значит, предположили, а потом поняли, что вряд ли это ваше предположение верное. Потому что, говорит, почему же они серые, если они учитываются? Ну, это же вы предположили, что они учитываются при подсчете средней по регионе заработной платы. Серая зарплата, пишет Павел 835, вообще не обязательно должна быть больше аналогичной должности в белую. А я потому и задавал этот вопрос. Тут написано в новостях, может быть, журналисты, конечно, дописали, но тут написано, особым признаком таких отношений работодателя и работника считается отличие зарплаты более чем на 35% от средней по региону. Возникает в таком случае вопрос, зачем получать только серую зарплату, если она не больше белой, но у простых работяг порой не возникает выбора. Работают там, где получается. Вот именно, потому что если бы вот все так работало, как тут написано, понятно, что все бы шли на серую зарплату, потому что она точно на 35% больше. Ну и тогда, наверное, мы бы не обсуждали историю про 30% рынка заработной платы. А Григорий зачем-то пишет, что зарплата у людей меньше, чем траты. Ну да, была такая цифра. Но там немножко иначе все это было сформулировано, более логично, потому что одни, значит, зарабатывают, а тратят-то они вместе с семьей. Ну, если вспоминать эти обсуждения. Людмила Иванова-Швец, моя классная руководительница в прошлом, утверждает 398-й, который, кстати, шутит. Если говорить про 823 тысячи тех, у кого серая зарплата, это, говорит, наверное, только в одном восточном округе Москвы. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 18 марта, сейчас 16:37. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как город едет. Все это в прямом эфире. Вы пишете через СМС-портал или через Телеграм. Вы звоните без предварительной модерации в прямой эфир. Радио «Говорит Москва» по номеру 7373948. Или просто слушайте и смотрите то, что в эфире. Радио «Говорит Москва» в Телеграме, на Ютубе или ВКонтакте.
В движении.
В городе пятибалльные пробки. Напомню, есть ограничения, прежде всего в районе Павелецкого вокзала. Судя по Яндексу, даже есть ограничения при движении по Садовому кольцу в том районе. Не знаю уж, насколько это правда, но вот тут так указано, во всяком случае. Теперь много пробок, соответственно, в том районе, на внешнем Садовом кольце, прежде всего в районе станции метро Добрынинская. Много пробок на прилегающих к Кремлю улицах, ну, например, Гоголевский бульвар, если вот в том районе посмотрите, например, Болотная площадь с Болотной набережной. Судя по всему, перекрытие движения есть, соответственно, на Большом Каменном мосту. Но 5 баллов прямо сейчас. 5 баллов обещают на 5 вечера, потом 2 часа 6-бальных пробок и 8 вечера пробки в 4 балла.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В России подростков собираются привлекать к работам на летних каникулах. Речь идет о школьниках в возрасте от 14 до 18 лет. Причем говорят, что их можно будет нанимать по этому новому закону в выходные и нерабочие праздничные дни. Но там еще, видимо, будут какие-то ограничения. В общем, перспективы этого закона, они в чем? Нужны ли такие работники на таких условиях? Первая тема. Вторая. Сегодня пришли сообщения, что российские железные дороги увеличили за последние 6 лет число туристических поездов, внимание, сразу в 100 раз. Возможно, речь идет о низкой базе, то есть их, может быть, не было вообще, а теперь 100 поездов. И тогда действительно существенный рост. Но явно видно, что популярность такого варианта проведения досуга растет, что можно сказать о соотношении цена-качество, чем объяснить популярность. Вот это все будем обсуждать минут через 10. Теперь срочное сообщение. Давайте посмотрим. Хинштейн. В Курской области завершают подготовку перечня объектов, которые нужно очистить сапером. Это в первую очередь дороги и объекты энергетики. Это заявление Хинштейна. Дальше. Производственный план «Алросы» по добыче алмазов на 2025 год остается без изменений. Составляет 29 миллионов карат. Это с ленты агентства РИА Новости. Теперь смотрим на ленту ТАСС. Здесь, во-первых, Медведев. Парламент и Кабмин смогут, цитата, «отточить до блеска Институт иноагентов в России». Это его заявление. Путин. На Западе все грубо отбирают, а правовые системы существуют, цитата, «только для себя». Ну, тут вот непонятно, все грубо отбирают или все грубо отбирают. Но, как бы то ни было, это продолжают цитировать выступление президента России на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Ну вот, но там чего хорошего, там-то все замораживают, там все отбирают грубо, нецивилизованно. Я уже не говорю про какие-то правовые системы. Их просто не существует, они существуют там только для себя. Это прямая цитата с ленты ТАСС.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир, смс-портал плюс 7 925 48 94 8. Павел, съезд с Кремлевской набережной на Маховую чуть ли не каждый день, судя по Яндексу, перекрыт. Но как там не проеду, все время открыто. Видимо, Яндекс специально так делает, чтобы туда просто поменьше народу ехало. А Олег 314 говорит о перекрытии Садового в районе Яузы. Значит, все-таки Яндекс не все так делает, чтобы туда, а в некотором смысле описывает реальную ситуацию. Кирилл, про налоговую реформу. Налоговая реформа, говорит, в этом году нас серьезно откинула в серую зону зарплат. Гонение самозанятых привело к тому, что люди уже не в серую, а в черную работают, чтобы больше оставлять себе. Ну и еще. Налоги пусть 1% сделают, пишет Кирилл. Для предпринимателей, как при Горбачеве, тогда и уклонения от выплат не будет. Я посмотрел историю налогов. Соответственно, при Горбачеве был налог предприятий, объединения организаций. Ставка там была не 1, а 2%. 22%, если не превышало уровень рентабельности, который депутаты определяли. В следующей теме мы как раз о депутатах поговорим. В России подростков планируют привлекать к работам на летних каникулах. Речь идет о школьниках в возрасте от 14 до 18 лет. Работодатели смогут нанимать их летом в выходные и нерабочие праздничные дни. Так пишет ТАСС. Вакансии детям будет предлагать служба занятости. Причем только 14-летним надо будет согласие родителей, остальные должны будут соглашаться сами. Но без истории с родителями. Светлана Бессараб, член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Светлана Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, на ваш взгляд, каковы перспективы такого законопроекта?
Ну, уже однозначно, что изменения в статью 268 Трудового кодекса Российской Федерации пройдет. Никаких запрещений по направлению, например, там служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, это не коснется ни в коем случае, а коснется только работы в выходные, нерабочие, праздничные дни. Будет разрешено привлекать работодателю работников в том случае, если они будут направлены службой занятости на работу, либо если они участвуют в студенческих отрядах, включенные в соответствующий федеральный реестр детских организаций. Как утверждают авторы законопроекта, родилась эта инициатива по просьбе самих молодежных организаций в связи с тем, что подростки, занятые в каникулярное летнее время, кстати, можно только в летнее время, только в каникулы привлекать, часто не могут участвовать в тех же самых молодежных фестивалях, для которых были приглашены на работу. Вот для таких крупных фестивалей, которые в основном проходят в выходные праздничные дни, принималась эта норма, принимается.
Вот как раз отдельный вопрос. То есть это узкоспециализированный такой получается законопроект. Говорите о том, что больше возможностей у детей в возрасте от 14 до 18 лет с этим законом будет подрабатывать не приходится.
Нет, можно будет подрабатывать, но только через службу занятости, то есть только через официальные государственные структуры. Просто так прийти к работодателю, трудоустроиться, и работодатель будет, что называется, эксплуатировать ребенка, нет. Такого не будет допущено. Можно будет обратиться в службу занятости, которая всегда в каждом регионе занимается занятостью подростков, частичной занятостью именно в летнее каникулярное время. У нас в регионах даже существуют определенные коэффициенты эффективности. А кто и как, на какие средства приглашает несовершеннолетних. Мы ведь понимаем, что не каждый работодатель вообще решится на такую подработку, что называется. Потому что это дополнительные отчеты, дополнительные проверки, госинспекции, это дополнительные требования, сокращенный рабочий день, недопущение к работам сверхурочным, ночное время, служебные командировки, не дай бог там, какое-то вредное производство или опасное производство. Ну, то есть это все до уголовной ответственности. Поэтому только через службу занятости или в студенческих отрядах, в которых уже, в общем-то, достаточно давно определены позиции вот по работе подростков.
Скажите, а чем, если говорить о более широком использовании подобного рода законов, а чем можно объяснить, ну, кроме того, что это для специальных историй, которые как раз в выходные проходят, вот это ограничение на возможность подрабатывать только в выходные и праздничные дни?
Ограничение родилось еще с советских времен. Вообще эксплуатация детского труда в особых его грубых формах запрещена конвенцией Международной организации труда. Мы ратифицировали эту конвенцию. И, безусловно, тот труд, который наносит вред физическому, психологическому, нравственному развитию ребенка, он не допускается в нашей стране. Но вот что касалось именно работы в выходные и праздничные дни, изначально эта норма была введена в Трудовой кодекс с тем, чтобы ребенок мог общаться со своими родителями, которые, ну, как правило, дома находятся именно в выходные или праздничные дни. Но исходя из того, что это все-таки летнее каникулярное время, и часто ребенок проводит его в каких-то, например, поездках с целью отдыха или туризма, в туристических детских группах, или наоборот, ребенок решил подзаработать и работает в студенческом отряде в летнее каникулярное время. Вот о таком исключении попросили сами молодежные организации.
То есть вот наш слушатель спрашивает, 285-й Иван, то есть ребенок, к примеру, хочет подрабатывать курьером, он все-таки этого делать не сможет?
А если служба занятости при проверке сочтет возможным направление ребенка курьером, то тогда сможет.
Но только выходные.
С учетом, конечно... Нет, с учетом всех обстоятельств ребенок скорее сможет работать, скажем, но вряд ли курьер, ему же нужно на чем-то передвигаться. Угу. Что у ребенка, какая у ребенка есть возможность до 18 лет? Ну, может быть, это какой-то самокат. Вы представляете, какие мы создадим опасные ситуации, если ребенка курьером трудоустроим? Ну, то есть, если работа абсолютно безопасна для подростка, и служба занятости дает такое направление, то скорее подросток будет работать как раз в будние дни. А вот привлечение его к работе в выходные дни будет особо учтено в направлении.
Угу. Ну и последнее. Тут вот пишут в сообщениях по поводу этого законопроекта, что, мол, его сейчас обсуждают, и если примут, то он заработает 1 сентября 2025 года. Получается, закон о том, как использовать детский труд во время каникул, заработает как раз, когда они закончатся.
Совершенно верно, да. Мы обратили на это внимание, но... Дело в том, что у авторов данной законодательной инициативы была именно такая установка, чтобы можно было подготовиться и процессуально все документы, необходимые для привлечения к труду несовершеннолетних, были готовы.
Спасибо. Светлана Бессараб, член Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Тут важно понять, действительно, сколько желающих, или 724, а у ребенка не должно быть выходных. Ну, может быть, как раз у ребенка будут все остальные дни выходными. Валерий не понимает, а разве в России нельзя работать с 14 лет? Вроде в ТК есть такая норма. Норма нельзя работать или норма можно работать? Валерий, не очень понятно, как вы написали. Когда дети будут читать литературу на лето? Ну, вот, видимо, в свободное от работы время. Те, кто захочет подрабатывать. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Васильевич. На самом деле, это новое, хорошо забытое старое. В любом случае, каникулы всегда в школе начинались с трудовой практики. Там недельно, полуторанедельно. Сейчас не помню, когда приводили в порядок школу и при школьную территорию. А с 12 лет я мог устроиться в зеленхоз. Это я точно помню. Не только по выхаживанию в дворовых территориях. Я не помню, сколько платили. Но я в одно лето подвязался вязать веники березовые для бань. Платили 50 копеек за штуку. А с 14 лет нас возили 2 года в колхоз на прополку различных сельхозкультур. Не помню аванс, но за вычетом питания я за лето, за 3 недели работы получил, я родителям отдал деньги, чистыми деньгами 21 рубль. Поэтому в любом случае, чтобы подростки не просто так болтались, и минимизировать число подростковой преступности, и в том числе трудотерапия должна оказывать воздействие на подростка, когда остаются родителям деньги, это хорошая инициатива. Я думаю, в любом случае, те организации, которые в ней ее инициировали, данную инициативу, думают о будущем детей, которые в любом случае должны адаптироваться во взрослой жизни, к трудовой жизни.
Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Значит, что еще у нас? А, это вот я уже прочитал. И 7373948. Как будто бы авторы сообщений сами читали литературу в каникулярное время, пишет Виталий. Слушаем вас. Здравствуйте.
День добрый. У меня несколько детей, старшему 34, младшему 16 вот будет. Старший работал с 14 лет. Когда он работал официально на предприятии с трудоустройством, строго учитывались режим труда и отдыха. То есть он 8 часов был на предприятии в теплице, работал на заводе. При заводе теплица была, а в 12 уже был на озере. Вот. Но при этом ему платили 2 копейки. Точно так же он работал от молодежной организации при администрации города. Также они озеленяли клумбы, также платили, ну, условно, 2 копейки. А потом, когда он стал уже 16 лет, он сам неофициально устраивался работать, и там уже были реальные деньги. Вот точно так же своего 16-летнего я отдам на культурно-массовое мероприятие в этом году, где хорошие деньги, но я не знаю, насколько официально он будет устроен. Я только знаю, что 16 лет надо согласие родителей писать.
Ну, вот видите, а тут чуть иначе написано в сообщениях об этом законопроекте. Речь идет о том, что по этому закону, во всяком случае, служба занятости будет предлагать вакансии, и согласие родителей понадобится только для подростка в 14 лет, а 15-летнему и старше согласие родителей уже не нужно будет. Он должен будет сам согласиться. Это вам, Андрей, 89-й. Дети, это сколько лет? Вот тут от 14 до 18 так написано. Павел 835-й полагает, что тут будет много бумажек, и чем мается с ними, проще ребенку, как он пишет, заплатить наличными в черную, к слову, к одной из предыдущих тем. Проще, но это же вступает в противоречие с законодательством. И если в какой-то момент что-то пойдет не так, то у вас могут возникнуть серьезные проблемы. На работу надо только по направлению детской комнаты полиции. Это какой вариант? Не понял. 724-й. Ну ладно, есть и такая идея. Есть идея среди депутатов подростков направлять на работу на летние каникулы. Правда, только в выходные и нерабочие праздничные дни. И только по вакансиям, которые предлагает государственная служба занятости. Над законом продолжается работа, и если законопроект примут, то в силу он вступит как раз, когда каникулы закончатся. То есть заработают только уже в следующие каникулы в 26-м году.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
РЖД в 100 раз увеличили число туристических поездов за последние 6 лет. Как тут сказано, растет и количество интересных маршрутов. Сеть турпоездов в этом году охватывает 48 субъектов и более 70 городов России. Это сообщение из компании РЖД. Первый туристический поезд РЖД запустили в июне 2019 года. Это теперь Русский Альский экспресс, который реально можно, правда, называть легендарным. Многие знают, что это такое, и многие уже воспользовались этим самым Русскеальским экспрессом. Потом появились Переславский экспресс, потом Сочи, потом Карельский. Два из них в Кировской области, в республике Чувашия. Они появились вообще только в этом году. Есть, соответственно, поезда в Дивеево, Псковские каникулы, ну и так далее. В 100 раз увеличили за 6 лет. Галина Дегтярь, профессор РАНХИКС и эксперт по туризму. Галина Максимовна, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, получается, даже если мы говорим про низкую базу, понятно, это началось в 2019 году, следовательно, в 100 раз может быть от 1, допустим, до 100. Но все-таки, а популярность таких поездок чем вы объясните?
Популярность таких поездок можно объяснить экономикой. В том случае, если мы смотрим с вами на турпоездку, то мы считаем, где мы живем, где мы питаемся и средства передвижения. А тут получается все в одном флаконе. С одной стороны, поезд нас везет, он нас ждет, и мы здесь имеем ночлег, он перевозит нас из одной точки маршрута в другую. Мы здесь питаемся, здесь все организовано. Идут хорошие программы экскурсионные, которые начинаются прямо с перрона поезда, где собираются группы, и поэтому это, так сказать, востребовано. Именно поэтому. Начиналось вообще все достаточно давно, еще в советское время, когда появились первые турпоезда. Только тогда эти турпоезда вывозили туристов на те или иные слеты, но это было достаточно недалеко от Москвы, и эти поездки пользовались достаточно большой популярностью. Они не были частыми, но они присутствовали именно в летнее время. А сегодня мы можем увидеть и летние поезда, и зимние поезда, например, по Карелии или на Байкал. То есть это достаточно интересные моменты. Но вот если сравнить путешествие и экономику, да, если мы берем 3 билета на Казань, то самолетом это у нас, как говорят коллеги, получается 23 тысячи. А если мы берем эти же билеты на турпоезд, то получается гораздо дороже, больше, чем на 10 тысяч. Однако в стоимость турпоезда заложено еще питание, как минимум на завтраках, оно предлагается, а также экскурсионная программа, которую ты можешь купить в полном объеме, можешь частично, выбрав только то, что тебе интересно. Поэтому это достаточно как бы свободное время, которое турист может спланировать самостоятельно. И достаточно здорово, потому что ты тут и едешь, и тут и живешь. Это вариант круиза, то есть это альтернатива круизу. Пользуются популярностью почему? Потому что у нас появились двухэтажные поезда, они комфортные. В них туалеты и души. возможно, кого-то это и удивит, но это достаточно комфортно сегодня. Изменились размеры купейных спальных мест, и они стали тоже мягче и удобнее. Появилась более серьезная звукоизоляция, это уже не тот стук колес, про который невозможно было уснуть, а это стук колес, где можно спать, и достаточно комфортно. Поэтому сегодня туристов это прельщает.
На ваш взгляд, надо ли ожидать, что еще существенно увеличится число таких туристических поездов, и можно ли как-то прогнозировать направление?
Вы знаете что, интересно одно направление, это направление на Дальний Восток. Поездом можно было бы доехать до Владивостока. Туда ездили поезда, которые когда-то возили иностранных туристов, и там есть у нас один поезд, который идет из Питера, очень комфортабельный, но это достаточно дорогое удовольствие. Проехать через всю страну, хотя бы в одну сторону, да, и в обратную сторону прилететь, для многих это было бы очень интересно, посмотреть всю смену часовых поясов и так далее. Это был бы замечательный классный маршрут. Только вопрос цены, потому что стоимость такого путешествия на трех человек на сегодняшний день составляет порядка 500 000 рублей. Это много. Вот посмотрим, как это будет происходить, какие будут изменения ценовые, потому что сегодня наши туристы и слушатели все слышали о том, что предполагается сделать 50% стоимости билетов на путешествие. Тут, наверное, железнодорожные авиабилеты появятся в доступе для студентов и школьников. Поэтому посмотрим, как будет реализована эта политика, которая вот уже утверждена, с каких дат она пройдет. И если это будет в летнее время, то изменение цены, конечно, поможет туристам поехать в большем количестве, чем сегодня.
Спасибо. Галина Дегтярь, профессор РАН ХИКС и эксперт по туризму, была с нами на прямой связи. Вернем обратно все лучшее советское. Электрички выходного дня для грибников, но кто возродит пропавшие грибные места? Ну вот видите, значит, уже не вернем все лучшее советское, даже если вы, как мне кажется, не несколько иронично об этом пишете. Запустите турпоезд Владивосток-Пхеньян, думаю, было бы интересно, пишет Виталий, что-то 18-й. Павел 835-й вспоминает, самый забавный туристический маршрут, который я видел, это поезд из Москвы в Москву. Почти трехдневная поездка из Москвы через Тверь и далее в Карелию с возвращением в Москву. Там, по-моему, до Карелии все-таки не доезжало. Я помню, довольно много говорили об этом удивительном поезде, но все-таки называть его туристическим маршрутом было бы неким преувеличением. Это вот то, о чем говорила Галина Дегтярь только что. Когда мы едем из Москвы во Владивосток, и мы предполагаем, что это какой-то туристический поезд, значит, предполагаются некие экскурсии. Я специально посмотрел. Сейчас ехать от Москвы до Владивостока примерно неделю на поезде. И это не более чем часовые остановки. По-моему, в Новосибирске самая длительная остановка поезда, но при этом всего на час. Понятно, что за час никакой дополнительной экскурсии ты не устроишь. А если делать это туристическим поездом, значит, стоянки будут еще дольше. Значит, путь от Москвы до Владивостока продлится уже не 7, а, скажем, 10 дней. Ну вот готовы ли вы поехать в туристическую поездку, пусть даже по-модному, с душем в поезде на 10 дней? Из двух недель отпуска одну можно и попутешествовать, значит, не очень далеко, и тогда не очень дорого. Это 724-й. Есть, значит, в Дивеево дальний поезд, псковские каникулы есть поезд, есть пригородные поезда, типа Чайковский экспресс, это из Ижевска в Воткинск можно съездить, есть Байкальский ветер, из Слюдянка Байкал, есть еще туристический поезд, который дважды всего поедет в этом году. Он из Москвы как раз. Это круговой маршрут. Это возвращает нас к сообщению от 835-го Павла. Круговой маршрут Москва-Волгоград-Москва. У него будет два рейса, 1 и 7 мая. А Андрей говорит, зачем все это, мол, билет на самолет до Казани с Москвы, до Казани из Москвы все-таки, Андрей, брал за 1500 рублей. Ну да, понятно, что если просто полететь, будет дешевле и быстрее. Но вам же еще придется где-то ночевать. Вам придется заплатить за отель. Вам придется платить что-то за соответствующие экскурсии. Это будет стоить определенных денег. А здесь, что называется, комбо. Насколько эта комбо удобна, видимо, покажет ближайшее время. Пока мы видим, что в 2019 году РЖД запустили первый туристический поезд, а теперь говорят, что за 6 лет число таких туристических поездов увеличили в 100 раз. Далее новости.